во святое и драгоценное имя Иисуса. Мы умоляем Тебя, да будет воспомянут сегодня в этом служении памятник завета крови Господа Иисуса Христа для святых и искупленных Твоих, чтобы они могли разрушить все дела дьявола в своей жизни и исполнить высочайшую волю Твою. Да будет благословение Твое и обновленная милость Твоя на месте сем ради искупленного народа Твоего согласно крови завета. Я представляю это служение в руки Твоей, Дух Святой. Веди его рукою превознесенную и дай нам постичь глаголы Твои и познать могущество Твое и славу Твою. Это можешь сделать только Ты, открыв нам разум к разумению истины. И я молю Тебя, Дух Святой, да соделаешь Ты милость Твою для рабов Твоих на месте сем. А мы будем поклоняться и славить Тебя, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Благослови вас, Господь. Можете садиться. Третья книга Царств, глава 22. Прожили 3 года, и не было войны между Сирией и Израилем. На 3-й год Иосафат, царь Иудейский, пошел к царю Израильскому. И сказал царь Израильский слугам своим: «Знаете ли, что Рамов Галаадский наш, а мы так долго молчим и не берем его из руки царя Сирийского?» И сказал он Иосафату: «Пойдешь ли ты со мною на войну против Рамофа Галаадского?» И сказал Иосафат царю Израильскому: «Как ты, так и я, как твой народ, так и мой народ, как твои кони, так и мои кони». И сказал Иосафат царю Израильскому: «Спроси сегодня, что скажет Господь». И собрал царь Израильский пророков, около 400 человек, и сказал им: «Идти ли мне войною на Рамов Галаадский или нет?» Они сказали: «Иди, Господь предаст его в руки царя». И сказал Иосафат: «Нет ли здесь еще пророка Господня, чтобы нам вопросить через него Господа?» И сказал царь Израильский Иосафату: «Есть еще один человек, через которого можно вопросить Господа, но я не люблю его, ибо он не пророчествует о мне доброго, а только худое. Это Михей, сын Иимвлая». И сказал Иосафат: «Не говори, царь, так». И позвал царь Израильский одного евнуха и сказал: «Сходи поскорее за Михеем, сыном Иимвлая». Царь Израильский и Иосафат, царь Иудейский, сидели каждый на седалище своем, одетые в царские одежды на площади у ворот Самарии. И все пророки пророчествовали пред ними. И сделал себе Сидекия, сын Хинаны, железные рога и сказал: «Так говорит Господь, сими избадешь сириян до истребления их». И все пророки пророчествовали тоже, говоря: «Иди на Рамов Галаадский, будет успех, Господь предаст его в руку царя». Посланный, который пошел позвать Михея, говорил ему: «Вот речи пророков единогласно предвещают царю доброе. Пусть бы и твое слово было согласно со словом каждого из них. Изреки ты доброе». И сказал Михей: «Жив Господь, я изреку то, что скажет мне Господь». И пришел он к царю. Царь сказал ему: «Михей, идти ли нам войною на Рамов Галаадский или нет?» И сказал тот ему: «Иди, будет успех, Господь предаст его в руку царя». И сказал ему царь: «Еще и еще заклинаю тебя, чтобы ты не говорил мне ничего, кроме истины во имя Господа». И сказал он, то есть Михей: «Я вижу всех израильтян, рассеянных по горам, как овец, у которых нет пастыря». И сказал Господь: «Нет у них начальника. Пусть возвращаются с миром каждый в свой дом». И сказал царь Израильский Иосафату: «Не говорил ли я тебе, что он не пророчествует о мне доброго, а только худое?» И сказал Михей: «Выслушай слово Господне. Я видел Господа, сидящего на престоле своем, и все воинство небесное стояло при нем по правую и по левую руку его. И сказал Господь: кто склонил бы Ахава, чтобы он пошел и пал в Рамофе Галаадском? И один говорил так, другой говорил иначе. И выступил один дух, стал пред лицом Господа и сказал: «Я склоню его». И сказал ему Господь: «Чем?» Он сказал: «Я выйду и сделаю с духом лживым в устах всех пророков его». Господь сказал: «Ты склонишь его и выполнишь это, пойди и сделай так». И вот теперь попустил Господь духа лживого в устах всех сих пророков твоих, но Господь изрек о тебе недоброе. И подошел Сидекия, сын Хинаны, и, ударив Михея по щеке, сказал: «Как? Неужели от меня отступил дух Господень, чтобы говорить в тебе?» И сказал Михей: «Вот Ты увидишь это в тот день, когда будешь бегать из одной комнаты в другую, чтобы укрыться. И сказал царь израильский: возьмите Михея и отведите его к Амону, градоначальнику, и к Иоасу, сыну царя. И скажите: так говорит царь, посадите этого в темницу и кормите его скудно хлебом и скудно водою, доколе я не возвращусь в мире. И сказал Михей: если возвратишься в мире, то не Господь говорил через меня. И сказал: слушай, весь народ. И пошел царь израильский и Иосафат, царь иудейский, к Рамоту Галатскому. Прежде чем дальше продолжать читать, чтобы не утомить вас, я хочу остановиться сразу на первых словах этой главы, где написано: «Прожили 3 года, и не было войны между Сирией и Израилем». 3 года после того, когда царь израильский Ахав победил Винодада, царя сирийского, которому Бог предал этого царя, не было 3 года войны. И Слово Божие повествует, что на 3-й год пришел царь Иосафат к царю Ахаву. И именно приход царя Иосафата инспирировал или возбудил Ахава обратить внимание на Рамот-Галаад, Массифа. Город Массифа, Рамот-Галаад, он называется по-разному. Город Рама, Массифа, родина пророка Самуила, где он родился, где жил, возрастал, трудился. То место, куда часто сходились израильтяне, чтобы вопрошать Господа, где они приносили покаяние и где Бог всегда давал им победу. Теперь этот город, город левитов и город-убежище, находился в руках врагов народа Божьего, в руках сириан. В то время, когда Бог дал победу над сириянами, не надлежало бы Ахаву взять в первую очередь Рамот-Галаад, но он посадил с собою на колесницу Винодада, царя сирийского, и сказал: «Ты брат мой». Как видите, у царя израильского была возможность обладать Рамот-Галаадским даром по благодати, потому что это Бог даровал ему победу. Но, однако, царь израильский не взял на тот момент. И только когда Иосафат пришел к нему, он вдруг почему-то подумал или хотел как-то отличиться перед царем иудейским. Дело в том, что, рассматривая царя иудейского и царя израильского, мы рассматриваем 2 вида служения и 2 человека – ветхого и нового, душевного человека и духовного человека в самих себе. И в душевном человеке есть царь, и в духовном есть царь. И мы здесь видим, между ними была вражда, но в этот момент между ними был мир. Царь Иосафат заключил мир с царем израильским Ахавом, потому что отдал сына своего, то есть или женил сына своего на его внучке. И поэтому между ними был мир. И теперь, когда он пришел, он возбудил царя израильского, чтобы идти на Рамот-Галаад, и тот обратился к слугам своим: «Послушайте, почему мы до сих пор не берем Рамот-Галаад, он наш? Что являет Рамот-Галаад в нашей жизни?» Слово «Рамот» – это высота, «Рама» – это возвышенность, это один и тот же город, то есть в разной интерпретации по-разному называющийся, «Массифа», «Сторожевая башня». Именно здесь, в этом городе, пророк Иеремия в свое время предсказал пророчество о том, что Рахиль будет плакать о детях своих и не сможет утешиться, потому что их нет. Отсюда Бог давал очень многие откровения. Практически этот город, город левитов и город убежища, являлся городом праведности. Праведности, куда убегал праведник и был безопасен. Потому что именно праведность, полученная даром, спасала человека. Это был город священников. И вот теперь этот город священников, город праведности, находился в руках греха, в руках сириян. Я хочу обратить наше внимание здесь очень с удивительной точностью. В этом образе представлено 2 вида праведности. Модель праведности от закона и модель праведности от благодати. Видите, модель праведности от закона. Праведность есть праведность. Она находится как будто бы у дьявола, но не дьявол ее дает. Но дьявол держит эту праведность, потому что сила греха – закон. Сила греха – закон, и когда мы законом хотим приобрести праведность, мы проигрываем. Бог дает нам оправдание даром, Он дает нам власть над грехом, но мы пытаемся обязательно сделать какое-то основание. Все-таки победа нам дана, потому что мы сделали то-то и то-то, поступили так-то и так-то, и если бы мы так не поступили, не вели такой вид служения, то мы бы не выиграли боя. Но бой мы выиграли только по той простой причине, что Бог хотел показать нам, что Он есть Господь Бог гор и Бог долин, что Он Господь и нет иного Бога. Разбирая главу войны Винодада, царя сирийского, с Ахавом, царем израильским, мы увидели, что Бог не царю израильскому доказывал, что Он Господь, а царю Ахаву. И обратим наше внимание, что Бог говорил о израильском народе, как о своих овцах. Об этом душевном служении он говорил, как о своих овцах, и ему было их жаль. Но вот теперь он захотел обрести эту праведность, потому что в его присутствии находился духовный человек. Духовный человек понимал, что Самария не является городом праведности. И когда он появился здесь, именно он и возбудил, и направил взоры царя Ахава, душевного человека, на праведность, что она находится в руках греха. И чтобы теперь взять ее из греха, нужно победить грех. Как победить грех? Как победить? Не было уже 3 года войны, и слово 3 года о чем-то говорит. Потому что на Голгофе Бог победил дьявола. 3 дня и 3 ночи – это 3 года. Образно 3 года, то есть слово 3 дня и 3 ночи. Не было войны. В это время был покой, потому что на Голгофе была одержана полная победа. Бог дал в руки Винодада царя сирийского, и тогда царь израильский пожалел его. И тогда один из пророков Господних вышел и сказал ему: «За то, что ты пожалел человека, заклятого мною, твой народ будет вместо его народа, и твоя душа вместо его души». Он пошел очень печальный, встревоженный домой. Не ел хлеба, воды не пил, покрыл себя вретищем и смирился пред Богом. И Бог сказал: не наведу дни в беды этого царя, но во дни сына его наведу беду. Но прошло 3 года, и вот теперь сам напрашивается Ахав на эту беду, как будто бы сам, но практически не сам. Я хочу обратить внимание, Дух Святой показывает пророку Михею, это один пророк Господень. Когда царь израильский пришел, именно царь израильский возбудил его. В царе израильском, то есть в царе иудейском, который возбудил царя израильского, действовал именно этот дух, который пришел от Бога. Именно в нем действовал, потому что дух не действует просто так. Он действовал во всех пророках, но он также действовал и в нем. И говоря об этом пророке, очень многие смущаются, теологи не знают ответа на этот вопрос, каким образом ангел Божий, Дух Божий мог сделаться духом лживым. Но это интерпретация слов. Он не делался духом лживым. Дело в том, что 400 пророков Ахавовых были прорицателями. Они всегда говорили правду. Они не были пророками Господними, они были пророки Ахава, но они говорили правду точно так, как говорила правду служанка. Когда мы читаем Деяния апостолов, мы находим там одну служанку, которая доставляла большой доход господам своим, потому что прорицала, говорила правду. Если у кого-то что-то украли, если какого-то человека похитили, если какая-то коррупция, если какая-то взятка, она знала все. Если какое-то насилие, какое-то преступление, то обращались к ней, и она точно говорила, где, кто. Если что-то потерялось, она говорила, где эта вещь находится. Видите, говорила все время правду. Она вскрывала грехи, она говорила, где что находится, и можно было подумать, что это Дух Божий действует через нее. Видите, Дух прорицания никогда не говорит неправду, он всегда говорит правду. Но эта правда является нечестивой, и она не является правдой в глазах Божьих и ложью, потому что источник этой правды не Бог, а дьявол. Точно так эти пророки, они всегда говорили правду, и она сбывалась, почему им Ахав и верил. Но был один пророк, который все время предвещал недоброе, это был пророк Господень. Я хочу показать смелость и мужество этого человека, жившего вместе с Ильей и бывшего современником Ильи. человека, на которого Илья не мог обратить внимания и не видел его, потому что Бог сеет нас, как пшеницу. Михей мог быть хорошим товарищем, хорошим другом, на которого Илья мог опереться, потому что он один вышел против 400 пророков Ахавовых и смело сказал, что Господь говорит о тебе недоброе, и все пророки лгут. Нужно было иметь смелость и мужество. Он вышел один против их всех. Он жертвовал своей жизнью, своей репутацией. И Слово Божие говорит, что он это делал неоднократно. Он это делал всегда. Это было состояние его жизни. Об этом засвидетельствовал Ахав. Он говорит, он никогда не говорит о мне доброго. Видите ли, духовный человек никогда не будет отзываться хорошо о душевном человеке. Он всегда будет говорить, что душу нужно проклясть. И если вы не поставите душу под проклятие, вы потеряете ее. А если поставите под проклятие, приобретете ее. Поставить под проклятие душу свою – это возненавидеть свой ветхий образ жизни, который мы получили по генетической линии от суетной жизни, переданной нам от отцов. Поэтому Иисус сказал, кто возненавидит душу свою, тот потеряет ее. То есть приобретет, потеряет, потом приобретет. А кто возлюбит душу свою в мире всем, тот потеряет ее навсегда. Вот почему мне часто приходится говорить этим душевным людям, которые никогда не любят, что ты говоришь недоброе о их душевном служении, о их душе. Как душа будет славить Бога? Там написано, благослови душа моя Господа, если она будет проклятая. Мне всегда приходится задавать им вопрос. Скажите, пожалуйста, возненавидеть душу свою, согласно Писанию, по словам Христа, это благословлять душу или проклинать душу? Они молчат. Если скажем проклинать, тогда что? Ну, ненавидеть – это проклинать. Ненавидящий брата – человека убийца. Убийство – это проклятие и благословение. Конечно, все то, что проклято, близко к уничтожению. Кто потеряет душу свою? Потерять может тот, кто ненавидит душу свою. Если вы любите душу свою, вы никогда ее не потеряете. А чтобы вас ненавидеть, нужно признать, кто она такая. Она пытается обстроить себя, одеть в одежды из смоковных листьев, чтобы быть праведной. Поэтому я хочу показать, здесь Михей показывает, я видел Господа, и Дух Божий сказал, я сделаюсь лживым. Это не значит, что он сделается лживым. Это значит, что он придет к этим прорицателям, и он затмит их глаза, и они не будут видеть правды, что это Бог влечет туда, в Рамов Галаадский Ахава, в эту праведность, которую он хочет взять войной. Вы не возьмете праведность войной, Бог ее дает даром. А он хочет взять ее войною, он хочет взять ее своим делом. И он говорит, кто бы мне туда его заманил, потому что он все еще надеется на себя. И этот дух сказал, я это сделаю. Я пойду и закрою уста этих лживых пророков. И здесь написано, попустил Бог этого духа. То есть слово попустил Бог доверил своему ангелу, одному из духов, который пришел и имел власть над этими 400 пророками, в которых действовал дух прорицания, и они больше не могли прорицать и видеть. Они ослепли и стали говорить ложь. Они стали говорить, что Ахав выиграет войну. Они так видели. Но причина была не то, что дух говорил от Бога неправду, а это дух прорицателей говорил неправду. Он говорит, я сделаюсь в их устах. То есть я возьму этого духа прорицания, и я свяжу его, и он не сможет действовать, или же будет действовать неправильно. В случае с апостолом Павлом он просто изгнал этого духа. В случае здесь с Ахавом и Иосафатом этот дух не был изгнан, но он был ослеплен и не говорил то, что говорил раньше, не действовал так, как действовал раньше. Вот что мы должны здесь увидеть. И поэтому Бог захотел, чтобы Ахав пал в Рамофе. Еще раз скажу, разве Бог не мог поразить его в другом месте, болезнью или в другом месте? Именно Рамов – это обладание праведности Божией, город-убежище, где мы получаем оправдание от мстителя за кровь. Поэтому еще раз хочу сказать, оправдание можно взять только у Бога даром, не воюя с грехом для того, чтобы оправдаться. Видите, Ахав хотел воевать с грехом царем самарийским, чтобы оправдаться. А Бог говорит, я даю оправдание даром. Когда мы пытаемся оправдаться, воюя с грехом, мы всегда проигрываем и придет смерть, хотя у нас, быть может, будет много дел. Но когда мы будем брать даром, ведь Бог дал даром, Их было очень немного. Винодад был взят в плен. Его можно было убить. Его можно было уничтожить. Но царь израильский пощадил его. Теперь посмотрим, как царь иудейский, прообраз духа, он возбудит в эти последние дни духовное служение, возбудит душевное служение к праведности. И очень многие сегодня душевные люди и душевные вожди по своей слепоте, инспирированные этим духом, будут говорить: «Мы оправданы кровью завета вечного». Они будут говорить вот здесь вот. Говорить одно. Почему до сих пор оправдание не у нас? Да, нужно придать этой доктрине особый вес, о ней нужно проповедовать. Но они будут проповедовать ее с делами. Видите, вначале мы имеем оправдание, а потом только мы можем бороться с грехом, будучи оправданными. Будучи же неоправданными, мы не можем бороться с грехом, чтобы взять праведность, отобрать ее у сириян, прообраз греха. Сила греха – закон. Мы пытаемся заповедями удовлетворить Бога, получить праведность и победить грех заповедью. Грех побеждается благодатью, не заповедью. Когда мы смотрим на заповедь, мы проигрываем. И здесь это показано с удивительной ясностью. Царь иудейский является человеком, который имеет оправдание. И поэтому он попросил: нет ли пророка Господня? У тебя слишком их много, дай мне пророка Господня. Пророк Господень не будет лгать. И он говорит: видишь, он опять обо мне говорит худое. Что сказал царь иудейский? Он сказал: не говори так, царь. Он стал на защиту, но не до конца этого пророка Господня. Есть причина. Тот сказал: посадите его, отведите его градоначальнику Амону и сыну моему Иасу, и пусть в тюрьме сидит, кормить его скудно водой и хлебом, пока не возвращусь. И Михей провозгласил: слушай, весь народ, если я сказал не именем Господа, и это не случится, то не Господь говорил, если он не падет в Рамофе Галаадском. Видите, но все-таки он спровоцированный этими 400 пророками, он пошел на Рамоф Галаадский. И что же он делает? Давайте прочтем дальше, что он делает. Он говорит: «И пошел царь израильский», это 29 стих, «Иосафат, царь иудейский, к Рамофу Галаадскому, и сказал царь израильский Иосафату: я переоденусь и вступлю в сражение, а ты надень твои царские одежды». И переоделся царь израильский и вступил в сражение. Вы видите, душевный человек всегда любит загребать жар чужими руками. Он прекрасно понимает, что во время войны все будет обращено на царя. Он ставит Иосафата в опасное место только за счет его одежды. Царская одежда являлась одеждой оправдания. Но он не мог воевать в одежде оправдания. Ты воюй, а он не одел, не просто здесь. Здесь явно сказалось, что он не мог отвоевать. Часто в этих душевных служениях люди, лишенные помазания, но имеющие просто душевные таланты, пользуются помазанниками Господними и говорят: ты иди в своих царских одеждах, в твоем помазании, потому что его помазание – ложь. Если бы его помазание было истинно, он бы не снял свои царские одежды, не переоделся бы и не говорил царю иудейскому: а ты вступай в своих царских одеждах. Потому что слово «царственная одежда» – это власть. Он хотел выступить, он хотел скрыться за духовным служением, потому что мы сейчас одно, мы объединились. И началась война. Сирийский царь повелел начальникам колесниц, которых у него было 32, сказав: не сражайтесь ни с малым, ни с великим, а только с одним царем израильским. Начальники колесниц, увидев Иосафата, подумали: верно, это царь израильский, и повратили на него, чтобы сразиться с ним. И закричал Иосафат. Начальники колесниц, видя, что это не израильский царь, повратили от него. Видите, что он закричал? Каким образом они могли поворотить? Как они узнали? Он закричал. Я верю, что он в это время закричал к Богу. И когда он закричал, они узнали его, потому что Ахав не мог кричать к Богу. Они знали, что Ахав к Богу Саваофу не будет кричать, что Ахав почитает совершенно других богов, что у Ахава есть другой бог, с этим богом у него просто неправильные отношения с израильским. Он находится в дружбе с другим Богом. И поэтому, когда царь иудейский закричал к Богу Небесному, они поняли, что не имеют дела ни с царем израильским. И они сразу поворотили, и они искали его. Видите, он, душевный человек, удачно умеет как будто бы скрываться, но от греха не укроешься. Посмотрим, что произошло. 34 стих повествует нам, а один человек случайно натянул лук и ранил царя израильского сквозь швы лат, и сказал он своему вознице: «Повороти назад и вывези меня из войска, ибо я ранен». Но сражение в тот день усилилось, и царь стоял на колеснице против сириян, и вечером умер. И кровь из раны лилась в колесницу. И провозглашено было по всему стану при захождении солнца: каждый иди в свой город, каждый в свою землю. И умер царь, и привезен был в Самарию, и похоронили царя в Самарии. И омыли колесницу на пруде Самарийском, как раз в том месте, где был виноградник Навуфея, и псы лизали кровь его и омывали блудницы по слову Господа, которое он изрек. Прочие дела Ахава, все, что он делал, и дом из слоновой кости, который он построил, и все города, которые он строил, описаны в летописи царей иудейских. Это не случайное попадание сквозь швы лат. Случайного ничего никогда не бывает. Это стрела смерти, это грех. Как бы душевный человек не был в оправдании, но его душевное оправдание, его дела, там обязательно найдется щель для стрелы смерти. И один человек не случайно, то есть случайно, он не имел ничего в виду. Здесь говорится, что человек и не думает об этом, но за этим человеком стоят силы, которые все продумали, все решили, все расставили по своим местам. И поэтому это была стрела смерти, которая поразила душевную праведность прямо сквозь швы лат. Точно так, как камень сквозь швы лат поразил Голиафа. Точно так здесь стрела сквозь швы лат поразила его смертельно. И он умер. Видите, вновь и вновь Дух Святой показывает нам с большой ясностью. Вы можете быть удивительно радостными и печальными, если вы будете смотреть на древо жизни, на это оправдание, которое было у иудейского царя. Единственное, ему не нужно было помогать этому царю быть здесь. Но, тем не менее, нужно, потому что он, именно он спровоцировал его умереть в Рамофе Галатском. Идет в город-убежище, надеясь на какие-то дела и взять его войною. Туда можно было прибегать самому. Он все еще остается сегодня в народе Божьем для святых. По благодати вы приходите туда, там нет греха. Видите, когда вы благодатью принимаете оправдание, вы приходите туда. Там нет греха, вам не надо воевать. Но когда вы думаете заработать его и смотрите на заповедь, то там грех уже есть. Он получает силу, и вы начинаете войну с грехом. Вы не можете победить греха. Часто приходят люди ко мне, мы молимся: «Боже, дай возможность этим святым победить грех». Чем больше они усиливаются усилиями в победе над грехом, тем больше грех над ними властвует. И, наконец, они прекращают всякую борьбу и говорят: «Я не буду бороться». Чем больше я оказываю усилий, тем больше я проигрываю. Как только я думаю встать, в это время я лежу на лопатках, в грязи. Что мне делать? И вот здесь Дух Святой показывает причина. Причина заключается, что человек, во-первых, не сделал решение расстаться со своей душевной жизнью. Он не сделал этого решения, а праведность хочет принять. Он хочет принять праведность, а раз ты не сделал решение, то душа будет все равно смотреть на то, что ты делаешь. Она будет исходить от того, что ты делаешь, а не то, что сделано для тебя на Голгофе. Дом из слоновой кости, города укрепленные, не помогли Ахаву, швы лат. Вы знаете, что кость является символом крепости. И Слово Божие говорит, это не помогло. Он остался как знак позора. Не славы, а позора. Вначале он имел, это было очень богатое сооружение. Но у Соломона из слоновой кости был престол, а не дом. А дом был из кедрового дерева. Иудейские цари строили свои дома из кедра, потому что кедр – символ праведности. А престол уже был из слоновой кости и весь обшитый золотом. У царя Соломона такой был престол иудейского царя. На этом престоле сидел Иосафат. на престоле из слоновой кости. И Ахав сказал: «Я себе дом сделаю из слоновой кости, я превзойду это духовное служение». Он превзошел, но тем не менее проиграл, потому что дом должен быть из кедра, а престол из кости. Потому что престол – это то, что находится в доме кедровом. Престол – это символ суда, праведность. Когда вы имеете правильную праведность, только тогда вы можете осуждать. Он сделал дом, он хотел судить, но престол у него не был из слоновой кости. У него престол был сделан по макету и образцу царя Сидонского, Евбаала. Потому что у него была жена Иезавель, и он поклонялся Баалу и Астарте. Это были его боги, и это были его пророки. И вот теперь Бог показал, невозможно служить Богу и Мамонне, невозможно служить человек двум господам, невозможно идти на компромисс с душою. Если вы живете по духу, то по духу и поступать должны. Видите, апостол Павел сказал о законе, это буква. Буква убивает, а дух животворит. Буква – это не слово, это часть слова. Бог сотворил мир не буквой, а словом. Еще раз повторяю. Бог сотворил этот мир не буквой, а словом. А слово состоит, конечно, из букв. Но отдельной буквой, отдельным местом Священного Писания, не связанным с другими местами Священного Писания, невозможно ничего творить, кроме смерти. Буква убивает. Дух Святой берет и делает из букв слово. Слово животворит. Вот почему названа смертоносная буква, потому что там нет духа. Как только там есть дух, буква перестает быть буквой и трансформируется в слово, живое слово. Дух Святой делает слово живым. Дух Святой делает слово живым, слово благодати. Но для этого нужна жажда, желание, крик. Видите, царь израильский закричал, то есть царь иудейский закричал. Вы вступили в войну. Вы чувствуете, что вашей душе приходит конец. Но там не только душе вашей конец. Ваша душа тесно связана с вашим духом. И вашему духу конец. И в это время дух возопил к Богу. И тогда написано, они поворотили от царя иудейского, оставили его в покое. И таким образом он спас свою жизнь. Нам следует кричать к Богу, когда мы видим, что душа нас одолевает. Когда похоти и страсти толкают нас в грех, нам нужно кричать к Богу и говорить: «Боже, я знаю, что я сам ничего не смогу сделать, если ты Духом Твоим Святым и Владычественным не придешь и не поможешь мне». И тогда эти начальники колесниц греха, они отворотят от вас, и они будут искать душу. И вы должны согласиться, чтобы этот душевный человек пал именно на том поле, на котором он убил Навуфея. Вы помните, именно на этом поле, здесь привезли его, здесь он проявил беззаконие свое, он хотел взять виноградник и сделать его овощным садом, потому что это была угроза для царя Ахава, прямо по его меже, рядом с ним виноградник Навуфея израильтянина, мы уже говорили, что это значит. Вот почему Бог показал свой суд на третий год, послав туда царя иудейского и послав свой дух, который закрыл уста всем этим лжепророкам. И они не могли говорить правды, потому что были слепы. И они говорили по старинке: «Будет хорошо, будет хорошо». Вы знаете, как бы не было хорошо грешному человеку, надеющемуся на заповеди, но это вопрос времени. Однажды придет день войны, когда вы увидите, что праведность находится в руках греха, и ее нужно взять. Но вы не возьмете ее, потому что грех не дает праведности. Закон, сила греха, закон. Закон не даст праведности, он, наоборот, усилит грех. Но когда вы обратитесь к благодати и закричите к Богу, когда вы поймете, только тогда произойдет. Во-первых, должна быть жажда. Сильная жажда святой жизни, сильная жажда избавиться от греха, ненависть по отношению ко греху. Нужно рассмотреть в Слове Божьем самого себя и душу. Нужно попросить Бога, чтобы Он показал нам, кто такой Ахав. Он хорошо себя обеспечил городами, устроенными и укрепленными, но пал. Я верю, что все эти постройки, демократические надстройки, пристройки религиозных структур, они тоже имеют не престол из слоновой кости, а дома из слоновой кости, крепость. У них множество, они уповают, слава, обстроили многие города, имеют теологические институты, имеют школы, имеют союзы специальные, коалиционные. Но для того, чтобы взять праведность даром, они не могут, потому что слишком много дел нужно. И вот однажды придет этот момент, и мы стоим как раз у этого интересного исторического момента в Рамоте Галатском. Именно после этого начнут происходить удивительные вещи в Церкви Божией, когда праведность Божия будет поставлена на свой пьедестал, и святые будут брать ее по благодати во Христе Иисусе. Слово Божие говорит: «И почил Ахав с отцами своими, и воцарился Ахозия, сын его, вместо него». Так как он сам не предал души своей на смерть, то обязательно отпрыск его. И знаете, когда Бог поражает одно душевное служение, не они сами предают себя и ненавидят себя, а они воюют до конца. Все равно они поражаются, но всегда есть отпрыск, точно такой же, как он. Вы видите, очень многие душевные служения перестали существовать, но воскресли. Обратите внимание на многие церкви, они полностью были уничтожены почти что, и потом как будто бы из праха восстали. И они говорят: слава Богу, аллилуйя, Бог на нашей стороне, потому что был у них отпрыск. Они родили подобного себе, и тот снова укрепляет душу. В так называемом сегодня пробуждении именно многие люди, вожди слепые демократических структур, когда Бог давал победу над сириянами, над Винодадом, они в это время потеряли. То есть многие церкви были полностью уничтожены. Не осталось ничего, кроме пустого молитвенного дома, в котором, быть может, 20-30 человек приходят и не знают, зачем они туда все-таки еще приходят. Но Слово Божие говорит, чтобы мы посмотрели и не смотрели на царей израильских, а взяли их как образ. Это образы для нас, иначе Дух Святой бы не написал. Есть много более других интересных царей, битв. Но это не описано. Здесь описано то, что будет служить нам в благословение и в назидание. Теперь, заканчивая эту главу, здесь говорится: Иосафат, сын Асы, царился над Иудеей в 4-й год Ахава, царя Израильского. 35 лет был Иосафат, когда воцарился, и 25 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Азува, дочь Салаиля. Он ходил во всем путем отца своего Асы, не сходил с него, делая угодное пред очами Господними. Только высоты не были отменены, народ еще совершал жертвы курения на высотах. Иосафат заключил мир с царем Израильским, мы уже знаем причину мира. Прочие дела Иосафата и подвиги его, какие он совершил и как он воевал, описаны в летописи царей иудейских. Обратите внимание, здесь написано в летописи царей израильских дела Ахава описаны, царей израильских. А дела царя иудейского и подвиги описаны в летописи царей иудейских. Запомните, все то, что описано в летописи царей израильских, все эти дела, они не выдержат Божьей проверки, потому что Бог возьмет и поднимет эту книгу дел. Здесь эти подвиги будут действительно подвиги, потому что они основаны на крови завета, а здесь основаны на делах. И Слово Божие разделяет, что все дела Ахава и всех израильских царей описаны в летописи царей иудейских. У Бога есть летопись, то есть у Бога есть история. У Бога есть книги, и не одна книга. На каждого из людей заведена книга. И есть книга жизни. Это книга царей иудейских. Туда вписываются в эту книгу жизни все подвиги, которые были совершены во Христе Иисусе в Духе Святом. И подвиги, которые были души, тоже вписываются, но только в другую книгу. И Слово Божие говорит: и кто не был записан в книгу царей иудейских, то есть в книгу жизни, тот был брошен в озеро Огненное. Я хочу обратить на это внимание, здесь есть. Здесь говорится об этих двух книгах из Откровения. Потому что то, что не омыто кровью Агнца, все равно однажды всплывет. Мы не можем оправдаться нашей праведностью и своими собственными делами. После этого тот просто своего сына поставил, и опять тот будет делать нечестие, как мы будем читать дальше. Что же делает Иосафат? Прочие дела. Написано: остатки блудников, которые остались во дни отца его Асы, он истребил с земли. Видите, он продолжал дело своего отца. Асса воевал с блудниками, но не истребил их до конца. Сын продолжил эту войну и истребил их до конца. Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Здесь говорится об освящении Духа. Мы подходим к концу времен, когда Дух Святой подготовил уже церковь, невесту свою, и она будет восхищена. Мы должны оторвать свои взоры совершенно от этой земли, потому что эта книга – великая и славная книга дел, которая будет прочитана пред Богом. Однажды все дела этих израильтян, душевного служения, будут показаны. Апостол Павел пишет: «Ну и что, что ты тело свое отдал на сожжение? Два срока отсидел, по 10 лет, по 15, 30 лет. Что из этого? А любви не имеешь, нет тебе в том никакой пользы». Я вам говорил, я знал, к своему счастью и несчастью, людей, которые по 3 срока отсидели. Были епископами, были очень знаменитыми, давали очень большие обеты, имели очень много дел, говорили об удивительной святости, но тем не менее пошли в бездну. Свидетельствуя об этом сами, у гробовой доски они теряли веру в свое спасение. Они кричали, чтобы им кто-то что-то сказал о спасении. Они не верили уже в свое спасение. Некоторые из них умирали одержимыми, потерявшими полностью свой рассудок. Один из них 30 лет провел в тюрьме, в лагерях. Я был тогда юношей, и он свидетельствовал уже почти в безумии. Все эти 30 лет в лагере я занимался анонизмом. Он дал обет не жениться. Зачем нужен твой обет? Если Бог тебя призвал жениться, тебе нужно было жениться и использовать свое дарование. Ты занимался самоудовлетворением, он этим занимался, он не мог избавиться от этого, потому что от этого избавляет только Бог, как и от любого греха. И в итоге он стал ненормальным. Помимо этого, он соблазнил несколько сестер, почти внучек. Вы скажете, зачем я это говорю? Это все душевное служение. Это все душевное служение, оно обязательно туда придет, когда люди хвалятся праведностью своей, когда люди хвалятся делами своими, что они все время делали то-то, то-то и то-то. Запомните, Священное Писание говорит: хвалящийся, хвались Господом. Хвалящийся, хвались Господом, что разумеет и знает Его, что Он Господь. Когда ты говоришь: «Я сделал», ты этим показываешь: «Ты Господин, ты Господь, ты это сделал». Не надо хвалиться прошлыми победами. Бог хочет, чтобы мы хвалились им. Не надо взирать назад. Озирающийся назад неблагонадежен для Царства Небесного. Не важно, что вы взираете назад на победы. Не важно. Именно люди, которые взирают на победы назад, именно они и падают. Самсон взирал назад. Он сказал: «Пойду, как прежде». Он вспоминал, как он прежде ходил. А ему нужно было проверять сегодня каждый день. Ему нужно было проверить себя, верил ли он. Семь коз уже не было, силы уже не было, а он все еще думал: «Пойду». Напрасно. Есть многие люди, которые действительно приняли праведность, оправдание, а потом, увлеченные своим окружением, делами, успехом этих израильских царей, этих магнатов, увидели и пошли с ними в союз, и стали такими же, как они, и потеряли свое оправдание. И теперь пытаются его завоевать точно так, как завоевывают те. Поэтому сегодня Дух Святой призывает нас вновь и вновь встать на святые позиции оправдания. Это удовлетворяет Бога. Если мы стоим на других позициях, мы оскорбляем Дух Святой, мы не почитаем за святыню кровь завета и Духа благодати оскорбляем. Но когда мы принимаем даром без дел, то тогда мы именно ставим на то место кровь, на котором она должна стоять. И тогда мы способны побеждать грех. С грехом воевать все равно придется. Но только вначале получить рамов галатский, а потом с позиции рамов галатского воевать. Когда народ израильский пришел в дни Самуила в Массифу, написано: «Не черпали воду и проливали пред Богом за грехопадение одного из колен Вениаминовых». Потому что это колено полностью извратило свои пути, и они плакали там пред Богом, и Бог дал им победу над гомосексуалистами. Сегодня Дух Святой даст победу Святой Церкви Своей, и она выдворит из своей среды всех блудников, всех гомосексуалистов, всех лесбиянок, всех пьяниц, всех наркоманов, всех курильщиков, всех лжецов, всех трусов, боязливых людей. Боязливый и скверный будет вместе с пьяницей и с блудником в аду. Малодушный человек, который боится засвидетельствовать истину. Бог открыл ему, но он боится своего окружения, своего рода. Как только увидит, что его родственники идут, она сразу косынку пялит на себя. Что это? Плод, слава, честь. Это бесчестие, если вы думаете, что в этом честь. Это головной убор, и одевайте его как головной убор. Но он не является честью пред Богом. Честью пред Богом является плод Духа. 47 стих. В Идумее тогда не было царя, был наместник царский. Идумея. Это тоже прообраз души. Исав. Иосафат сделал корабли на море, чтобы ходить в Офир за офирским золотом. Но они не дошли, ибо разбились в Ицион-Гавери. Тогда сказал Ахозия, сын Ахава, Иосафату, пусть мои слуги пойдут с твоими слугами на кораблях. Но Иосафат не согласился. Наконец-то он понял, что нельзя в союзе души и вместе с душой, нераспятой душой, что-то делать. Несмотря на то, что он видел, что там нет царя. То есть в Идумее написано, не было царя. То есть царствующего греха. Но тем не менее и этого Бог не потерпел. Даже если нет царствующего греха, все равно мы должны жить по духу. И когда Ахозия предложил своих слуг, давай, может, с моими слугами что-то получится, потому что он царь. Он не согласился. Он понял, если не было царя и ничего не получилось, то тем более не получится сейчас. И почил Иосафат с отцами своими, и был погребен с отцами своими в городе Давида, отца своего. И воцарился Иорам, сын его, вместо него. Ахозия, сын Ахава, воцарился над Израилем в Самарии в 17-й год Иосафата, царя иудейского, и царствовал над Израилем 2 года. И делал неугодное пред очами Господа, и ходил путем отца своего и путем матери своей, и путем Иеровама, сына Наватого, который вел Израиля в грех. Он служил Валу и поклонялся ему, и прогневал Господа Бога Израилева всем тем, что делал отец его. Вот мы видим, что если мы не представим Богу нашу душу, не отдадим ее на смерть, то обязательно она родит вот такого Ахозию. Но если мы представим и будем ходить в духе, то обязательно мы выполним поручение, чрезвычайное поручение последних дней. На сегодня мы закончим наше служение, разбор слова, и ставший своим пошел на войну. Во-первых, он является только прообразом духовного царя. Но будучи духовными, люди все равно имеют возможность согрешать. Это нужно спросить у него, почему ты не послушался Слова Божие и пошел? Это говорит о том, что могут согрешать. Петр, будучи духовным человеком, стал лицемерить, пока не был остановлен другим духовным человеком, апостолом Павлом. Видите, духовные люди могут согрешить, но духовные люди могут покаяться. Душевный человек никогда не кается до конца. Духовный, если кается, то кается всегда до конца. 19 глава, 2 Паральпоминон. «И возвращался Иосафат, царь иудейский, в мире в дом свой в Иерусалим». Это после того, когда Ахав был убит. «И выступил навстречу ему Ииуй, сын Анании, прозорливец, и сказал царю Иосафату, следовало ли тебе помогать нечестивцу и любить ненавидящих Господа? За это на тебя гнев от лица Господня. Впрочем, и доброе найдено в тебе, потому что ты истребил кумиры в земле иудейской и расположил сердце свое к тому, чтобы взыскать Бога». Видите, только благодаря тому, что он все-таки расположил сердце искать Бога, Бог простил его, но гнев Божий возгорелся на него, и он назвал, следовало ли тебе помогать нечестивцу и идти вместе с тем, кто не любит Господа. Апостол Павел прямо сказал, кто не любит Господа Иисуса Христа, да будет анафема. То есть таким людям не следует помогать. Такой вопрос. Откуда у Ахава взялось еще 400 лжепророков, когда Илья заколол их у потока? Ведь остались их дети. И они тут же были набраны, тут же продолжали пророчествовать. Вы можете расстреливать танки, но если завод не расстреляете, то он поставит новых. Откуда взялись эти танки? Завод остался. И поэтому пока завод существует, пока фабрика существует, эта душа ветхая, она будет поставлять грех, вы будете бороться с ним, с похотями, страстями, вы победите, будете рукоплескать, а на завтра будете кричать, откуда? Я же действительно был прощен, Бог действительно простил мне грех, откуда он снова тиранит меня? Если Бог простил и избавил меня от греха, откуда этот грех? Из твоей души, человек, из нераспятой, он всегда будет приходить оттуда. Пастор Аркадий, вопрос такой, как понимать любостяжание? Можно, ведь что можно назвать любостяжанием? Это немаловажный вопрос для меня, и я хочу проверить себя. Душевный человек всегда имеет любостяжание. Он только тогда не тянет к себе, когда он становится плюс еще и тщеславным. Ради тщеславия он может отдать все. Ради тщеславия душевный человек может отдавать. Но не всегда все пороки в душевном человеке одинаково вместе могут сосуществовать. Вот не может сосуществование такого порока, как тщеславие, и корысть жить вместе. Любостяжание – это корысть. Корыстолюбивый человек, любящий деньги. Но когда он ради тщеславия их раздает, потому что у него есть тщеславие, он отдает ради этого, потому что он питает этим свое тщеславие, и он пользуется этим. Видите, следствие одно, а причины разные. И духовный человек отдает все, и душевный отдает все, если у него есть тщеславие. Но если он корыстолюбивый человек, то он уже не будет отдавать, он будет все тянуть себе. Он не будет смотреть там, а что там скажут обо мне. Вот, соберем. Ну, он будет бросать центы, собирайте. Потому что у него нет тщеславия, он просто корыстолюбивый. Но когда дело коснется, что от этих денег будет зависеть его человеческая слава, то он сделает все. Посмотрите на пьяниц. Они тщеславные люди? Нет. Они в это время, то есть у них разгорается, то есть нет, а в то же время, когда вы подходите к пьянице, он всю душу отдает. Он раскрывает себя, будучи так человеком по себе, быть может, жадным, но когда напьется, он начинает раздавать. Потому что здесь появляется, ему говорят, такой щедрый человек, он себя хоть сейчас щедрым почитает. Потому что он думает, что детям завтра есть, во что их одевать, ему назвали щедрым. Когда его зовут щедрым, когда он не пьян, он скажет, да, иди, щедрый. Вот если это, то давай за твой счет, пока его не напоят. То есть вы видите, грехи они разные и не могут вместе иногда сосуществовать. В Божьем плоде все вместе сосуществует. Плод Духа, любовь, радость, мир, кротость, благость, воздержание, вера есть божественное равновесие. И Бог задает Иову такой вопрос, разумеешь ли ты равновесие облаков, дело совершеннейшего в знании. У сатаны нет никакого равновесия. У него нет никакого равновесия. В его войске часто происходит недоразумение, и ему приходится, то есть, уговаривать своих духов нечистых, чтобы они не воевали друг с другом, а воевали с нами. Обращают злобу этих духов на нас, потому что они ссорятся между собой, потому что по своей природе есть дух корыстолюбивый, а есть тщеславный, а есть дух блуда, есть дух страха, самый презренный, малодушный. Человек согрешил, а потом боится прийти рассказать о своем грехе, оставил служение, хочет возвратиться назад, стыдно, что будут говорить люди. Уже весь в грехах, и все равно боится прийти в служение. А что будут говорить люди, если что-то о нем сказали негативно, узнали? Да пусть узнает весь свет. Я сам приду и скажу, чтобы все узнали, кто я был и кем я стал в Иисусе. Поэтому любостяжание будет только тогда, когда вы душевный человек. Поэтому нужно бороться не за любостяжание, а за уничтожение души. Как только вы с душой покончите, вы не будете говорить о любостяжании и бояться. Оставьте вашу душу, встаньте в положение Божие, не контролируйте никого, потому что душевный человек, он обязательно будет кого-то контролировать. Контролируйте только самих себя. Мы имеем право контролировать демонический мир и самих себя, а также политический мир через молитвы. Но ни в коем случае мы не имеем права контролировать свою жену, своего мужа, своих детей, своих внуков, своих братьев и сестер. Можно еще отвечать. Я думаю, что эти вопросы интересны. Дух Святой будет все глубже и глубже проводить эту работу в нас. Сейчас я попрошу всех встать.